Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Я вас категорически приветствую. В городе Новокузнецк с 2008 года среди достаточного количества местных преступных сообществ ураганило ОПГ «Запсибовские». Мошенничество с недвижимостью, наркоторговля, вымогательство. В 2013 году один из лидеров «Запсибовских» по имени Александр с говорящей фамилией Жестоков был задержан в Москве и доставлен обратно на Кузбасс. Там Александра в мае 2017 года подвергли суду, в ходе которого обвинили в организации преступного сообщества, в 3 эпизодах вымогательства и в 2 эпизодах мошенничества. Все сразу следствию доказать не удалось. Однако на 7 лет в колонию особого режима Александр заехал. Ну, правда, отсчет этих 7 лет шел с 2013 года, когда бойкий гражданин был заключен под стражу. Судя по тому, что уже в июле нынешнего года 39-летний Жестоков откинулся, ну, видимо, активно сотрудничал с администрацией и демонстрировал успехи в перевоспитании. Дабы отпраздновать выход на волю в кругу друзей и близких, 27 июля был зафрахтован бар «Джамбул» в городе Новокузнецк. Там собрались замечательные люди, крепко скучавшие по Александру на протяжении последних лет. Однако больше всех соскучились по сидельцу вовсе не друзья, а враги. Поэтому в разгар праздника, когда кореша стояли кружком и предавались задушевной хмельной беседе, в бар проник незваный гость, облаченный в темную одежду и не менее темные очки. Приблизившись к Александру со спины, новокузнецкий Зорро выхватил пистолет с глушителем и произвел несколько выстрелов, после чего стремительно покинул помещение. Пострадавший скончался на месте. Ну, зачем в таких делах глушитель, понять сложно, но результат был достигнут. Возбуждено уголовное дело. Произошедшее попало в объектив висевшей в баре видеокамеры, ну а затем было вывалено в интернет. Благодаря этому любой желающий может лично составить мнение, завершились ли в родной стране святые 90-е или все-таки еще не совсем. В конце 2017 года у совладельца якутского Таатта банка Андрея Кобзона, сына Иосифа Кобзона, появились некие тревожные предчувствия, и поэтому часть своей доли в опасном бизнесе он продал. А нынешним летом случилось непонятное. 3 июля в неизвестном направлении исчезло руководство кредитного учреждения. 5 июля не вписавшийся в рынок банк лишился лицензии Центробанка. Ну а 19 июля телеграм-канал Мэш сообщил, что при проверках была установлена недостача в хранилищах. Размеры недостачи – более 4,5 миллиардов рублей. 802 тысячи долларов, 126 тысяч евро. Весь этот бумажный торт весил примерно тонну, ну а роль вишенок на нем исполняли бриллианты с совокупной ценностью 66 миллионов рублей. Конечно, наиболее логичное объяснение шокирующей истории – хитрый негодяйский план подкопа к мегасейфу с дальнейшим лихим уходом на дрезинах по линии метро до подводной лодки на Москва-реке. Но специалисты из агентства страхования вкладов над такими детективными историями Голливуд-стайл цинично насмехаются, ибо с подобными мистическими явлениями и паранормальными происшествиями в последнее время сталкиваются постоянно. Исчезновение всех живых денег из проблемного банка за пару дней до отзыва лицензии – хорошо известный формат спасательной операции с подбитых Центробанком «Титаников». Вот, допустим, ты руководитель банка, который вот-вот рухнет. В недрах банка под твоим чутким руководством все еще заскладировано несколько миллиардов. На вывод бизнеса из крутого пике уже не хватит. Но все-таки миллиарды – это миллиарды. И вот ты в окружении верных друзей-банкиров погружаешься в раздумья. Сумма компенсации вклада – ничтожный 1 400 000 рублей в одни руки. Кого спасут эти жалкие копейки? В общем, надо что-то решать. Хочется надеяться, что мысли о противоправных деяниях не посещали руководителей ТААТТА банка никогда. Наверняка эти неудачливые, но достойные люди уже вот-вот соберут пресс-конференцию и расскажут публике, как им удалось избавиться от народных миллиардов. Увы, на данный момент местонахождение данных граждан неизвестно. Тонна купюр и драгоценных камней тоже неизвестно где. Вот такое интригующее совпадение. 13 декабря прошлого года питерские оперативники налогового отдела УЭП и ПК, отрабатывая мероприятие по уголовному делу, нагрянули с обыском в квартирку на улице Гастелло. Самой интересной находкой в ходе обыска стал обыкновенный диван, плотно набитый деньгами. На мебельном депозите оказалось 630 миллионов рублей. 54-летняя Наталья Бибик, скромный бухгалтер и соучредитель дюжины шарашкиных контор по обналичке, изумленно развела руками, мол, вот ведь какие чудеса, сама в шоке. Все никак не могла понять, почему сидеть так жестко. Спасибо, мол, что привели диванчик в норму. Доводы Натальи были признаны убедительными. Случается в жизни и не такое. 12 стульев, наверное, все читали. Деньги были описаны и изъяты, а загадочный диван оставили под присмотром хозяйки на перевоспитание. Через 8 месяцев, 19 июля, оперативники снова заглянули в квартирку с необычной мебелью, чисто из любопытства, проверить, не продавился ли диванчик у счастливой хозяйки. Диван оказался пуст, полицейские захлопнули его с чувством разочарования. Неужели булгаковская мистика оказалась банальной уголовщиной? Но! Открыв неработающий холодильник, снова поверили в чудеса. На этот раз морозильная камера порадовала доблестный оперсостав очередной порцией налички. Сумма оказалась скромнее диванной, чутка не дотянула до половины миллиарда. Видимо, у морозилки магические способности притягивать неведомое бабло послабей. Но, учитывая, что с момента последнего обыска чудо-хата генерировала примерно по 2 миллиона рублей в день, все равно неплохо. На этот раз владелицу прибыльной жилплощади задержали. Вскоре состоялся суд. По ходатайству следствия Наталья отправлена под домашний арест. Решение, безусловно, правильное. Самозарождение денег – феномен малоизученный, требует дальнейших вдумчивых исследований. А значит, тонкую взаимосвязь хозяйки квартиры с интерьером нарушать категорически нельзя. Европейское государство Швеция – страна победившего гуманизма и человеколюбия. Причем гуманизм шведов распространяется не только на шведов. Страна системно впитывает эшелоны и пароходы беженцев из разнообразных мест, где жить стало горячо и неуютно. Беженцам предоставляется полный соцпакет и бесплатное обучение языку Астрид Линдгрен. Работодателя, принявшего на работу беженца, правительство всячески поощряет финансово. В результате такой прогрессивной политики иммигранты и их дети уже составляют 23% населения Швеции. То есть практически каждый четвертый швед давно уже не швед. Как оно обычно бывает, разговоры о равенстве и братстве все чаще идут вразрез с беспорядками в гетто, с репортажами об изнасилованиях и грабежах с участием приезжих. Практика показывает, что стать добропорядочным шведом мечтает далеко не каждый иммигрант. Спору нет, Среди приезжих есть и состоявшиеся уборщики, замечательные дворники, и даже врачи и программисты. Но у большинства пришельцев из Африки и ближайших к ней регионов мечты совершенно другие, не имеющие со шведским образом жизни ничего общего. Изумленные таким необычным раскладом, скандинавы год от года все больше солидарны с местными националистами под вывеской «шведские демократы». В 2010 году у шведских демократов было 5% голосов, а в 2014 уже почти 13%. Ну а на выборах этой осенью националистов, похоже, поддержит примерно четверть граждан, имеющих право голоса. Окопались сторонники шведских демократов и в миграционной службе. Поэтому, если беженец ведет себя не по шведским понятиям, в последнее время у него стало гораздо больше шансов получить добротный поджопник с последующей депортацией в родной кишлак. Именно эта процедура и была прописана в минувшем июле гражданину Афганистана 52 лет от роду. Его усадили в самолет на рейс Гетеборг-Турция, а уже оттуда афганец должен был отправиться прямиком в мегаполис Кабул. Однако, кроме упомянутых демократов, в Швеции есть и другие политические силы, например, левые активисты, страшно переживающие за судьбы отвергнутых беженцев. Одна из таких активисток по имени Элин Эрсон прикупила билет на самолет, в котором прощался со скандинавским социализмом уроженец знойного Афганистана. И когда пассажирам поступила команда занять свои места, Эрсон выполнить ее отказалась. Вместо этого она обнажила смартфон и начала трансляцию прямо во всемирную сеть интернет. Вышагивая промеж рядами, Эллен сообщила зрителям. В Афганистане идет война, но европейские страны продолжают депортировать людей в места, где их могут в любой момент убить. Я твердо уверена, что никто не должен быть депортирован в страны, охваченные войной. Отправлять людей в ад нельзя. Я не сяду в кресло, пока этого мужчину не снимут с рейса. Мне не нравятся законы моей страны, я хочу изменить их. Русских на борту, по всей видимости, не было. Иначе дело приняло бы вполне понятный нам оборот. Однако цивилизованные европейцы тоже отнеслись к выступлению Эллен неприязненно и даже предприняли попытки отнять у нее трубу. Пререкаясь с недовольными пассажирами и озадаченными бортпроводниками, Эллен продолжала жечь глаголом клеймя бесчеловечную систему депортации. В итоге ей удалось вдохновить публику. Сперва с места поднялся гражданин Турции, потом подскочила целая футбольная команда. Подлежавший депортации афганец был от греха подальше из салона удален. Ну а затем самолет покинула и Эллен Эрсон. 15-минутное видео с ее отжигом стало, как это принято говорить, вирусным и уже набрало миллионы просмотров. Ну а сама девушка-доброход теперь предстанет перед судом. Чем ее порадует гуманный шведский суд? Ну, солидным штрафом или тюремным заключением длительностью до полугода пока неизвестно. К сожалению, в открытых источниках недостаточно информации, позволяющей судить, правомерна ли была депортация данного афганского лица. Есть жестокое подозрение, что его пытались выдворить не без причин. Ну, кстати, маршрутом Гетеборг-Кабул он отправился на следующий день. Выходки, подобные этой, безусловно, яркое и эффектное начало политической карьеры. Администрации тупичка вовсе не чужды гуманистические идеалы. Именно на их фундаменте построена, например, коммунистическая идея. Есть мнение людей всех национальностей и вероисповеданий, склонные разделять данные идеалы, достойны мирной и комфортной жизни в безопасных странах. А это значит, что граждане, не желающие впитывать известные ценности, должны из данных стран удаляться. В противном случае лет через 50 придется гасить конфликты в горячих точках Шведистана, Норвегистана и Германского халифата. Ко дню 1030-летия крещения Руси Петро Алексеевич Порошенко напомнил всем, что именно Украина была матерью Российской Православной Церкви, а принятие христианства князем Владимиром являлось одновременно и выбором европейских ценностей. Но ценности тогда, правда, были византийскими и ныне жестоко порицаемыми, но Петро Порошенко знает лучше. Сразу становится понятно, что крещенная князем Владимиром Русь – это, безусловно, Украина. Пусть так. Но тогда получается, что православие Руси – это тоже выбор свободы и европейской идеи. Это что, Россия – це Европа? А значит, Украина пытается остаточно прощеваться с европейской Россией. Нет ли здесь крамолы? Краевая государственность современной Украины успешно строится на отрицании всего русского, но при этом изо всех щелей лезут досадные неувязки. Например, поиск чистокровного евро-укра в искусстве приводит к тому, что Николая Гоголя, он же Микола Хохол, и Тараса Шевченко приходится переводить с русского на современный украинский язык. Потому как писали они почему-то на языке агрессора, а поиск исторических свидетельств вековой борьбы незалежной с русской оккупацией заканчивается культом Степана Бандеры и его дружков, гнусных предателей, конченых дегенератов и отмороженных нацистов. Чтобы найти в выгребной яме укронацизма ну, хотя бы мелкий жемчуг, строятся смелые теории. К примеру, любой сведомый знает, что вся российская государственность и культура, вся советская промышленность и наука – это плоды строго украинской смекалки и изобретательности. Не так давно цитировал отличный учебник укрогеографии. В учебнике, например, мовой по белому написано, что непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Ну, разумеется, украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Петро Алексеевич напрасно увлекается такими опасными рассуждениями. Гораздо надежнее начинать отсчет летоисчисления украинских успехов с египетских пирамид. Ну, там, с древнего Шумера, а лучше и вовсе с мамонтов. Вот там есть где развернуться фантазии. Да и проклятые москали еще не все чудеса света, созданные протоукрами, успели присвоить себе. Ну, впрочем, совет несколько запоздал. Отморозков в вышиванках, которые яростно обеими руками дрочат на древнейшую украинскую нацию, в окрестностях Киева хватает уже сейчас. Именно они нынче определяют местную школьную программу, загаживая нацистской ахинеей неокрепшие детские умы. Как известно, умный учится на чужих ошибках, а дурак – на своих. Ну а нынешняя верхушка Украины обучаемости не демонстрирует вообще. Хотя, видимо, для руководства майдаунами это и не требуется. Кстати, 4 августа калиброванный укронацист, депутат Верховной Рады и бывший командир карательного подразделения «Айдар» Сергей Мельничук тоже удивил планету. Если в Раде найдется достаточное количество интеллектуалов, солидарных с Сергеем, его ценная инициатива может вбить клин между Украиной и другими особо цивилизованными странами. Обсуждая в эфире телеканала News One судебный иск незалежной против России за вооруженную агрессию, видный европейский политик сообщил. Что касается компенсации от России за оккупацию Донбасса, Крыма, то это правильно.
И я думаю, нужно будет готовить также иски к Соединенным Штатам и к Великобритании, ведь эти три страны являются гарантами нашей территориальной целостности. Они должны были сделать все, чтобы эту территориальную целостность мы не потеряли. Страны-гаранты должны выдать нам соответствующие компенсации, ведь меморандум был ратифицирован этими странами. Деньги на разоружение страны на безъядерный статус они выделяли. Территориальную целостность не смогли нам обеспечить. Пожалуйста, компенсируйте, а не продавайте нам джавелины за наши деньги и так далее. Помогайте нам не только санкциями, которые идут на пользу вашей экономике, а помогайте нам развивать нашу экономику.
Ну, что тут скажешь? Много еще предстоит жёлто-блакитным тупорылым силюкам удивительных открытий, особенно в плане взаимовыгодного сотрудничества с уважаемыми западными партнерами, нерушимости их клятв и обещаний. Как говорится, в добрый путь. Бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович объяснил стремительный рост цен на бензин в мае сего года результатом пересменки в правительстве. Мол, пока старые министры уходили на дембель, а новые бегали с заявлениями по отделам кадров, нефтяники вероломно воспользовались неразберихой и вырвались из загона. Выясняется, что наше правительство не располагает механизмами, регулирующими подобные ситуации. По словам курировавшего энергетику Дворковича, бензиновый рынок является сложной системой сдержек и противовесов и требует ежедневного управления в ручном режиме. Видимо, и антимонопольной службе такой единый ценовой порыв участников конкурентного рынка показался вполне уместным. Да и крупнейшие нефтепереработчики, являющиеся компаниями с государственным участием, видимо, не часто обсуждают свои дерзкие планы с руководством страны, а ждут удобных пересменок. Ну, хорошо еще, что министры, поднятые по боевой тревоге, вовремя спохватились, в последний момент успели сомкнуть щиты и остановить атаку взбесившихся нефтяников. Но результаты мимолетной беспечности оказались страшны. Не для министров, конечно. Помимо коварных нефтяников, пересменкой в правительстве в полной мере воспользовались также бессовестные стариканы, нагло повысившие себе пенсионный возраст. Отхватили свою долю и предприниматели, округлив НДС с 18 непонятных до 20 понятных процентов. Ну что тут поделать? Недогляд. Стоило министрам ненадолго отвернуться, чтобы переставить стулья, и граждане устроили бардак. Чисто малые дети, глаз да глаз за вами, дорогие россияне. Ну и под занавес новости европейской гастрономической моды. Польская пивоварня The Order of Yoni наладила выпуск пенного напитка, который даже не надо пробовать, чтобы ощутить целую гамму ярких эмоций. Изготовлен пивас при деятельном участии молочнокислых бактерий, совсем недавно резвившихся в половых органах девиц повышенной привлекательности. Красотки Полина и Моника трудятся моделями и рекламируют нижнее белье, а заодно отправляют легионы своих интимных микробов на заработки в польский питейный бизнес. Секрет пива находится во влагалище. Используя современные микробиологические технологии, мы выделяем, исследуем и готовим к использованию молочнокислые бактерии из влагалища замечательной женщины. Лактобактерии передают женскую природу, очарование, изящество, гламур, инстинкты в пиво и другие продукты, превращая их в танцы с прекрасной богиней. Позволяют ли высокие технологии выявить среди лактобактерий Моники перебежчиков с полового органа продюсера Моники, на сайте пивоварни не сообщается. Но в целом идея, конечно, огонь. Перспективы шикарные. Ассортимент обязательно надо расширять. Обязательно следует наладить выпуск ароматных творожков и сырников. Тут помогут продюсеры. Обязательно найдутся ценители пикантного шоколадного мороженого с подливой. Сопли, серые из... Сопли, сера из ушей, вонючий пот с носков и прочие полезные ископаемые модели и знаменитостей не должны пропадать просто так. Ну, идеи бесплатно дарю полякам. Пользуйтесь. Хочешь поддержать Goblin News? Ну, зацени магазинчик Opera Shop. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.